Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 6 июля. Время 22 часа, и мы начинаем очередной эфир. День 133 уже с Алексеем Арестовичем. У меня огромная просьба ко всем зрителям. Сейчас около 70 тысяч. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Большая просьба, чтобы к нам присоединилось как можно больше людей. И, конечно, ставьте лайки. Вот, их больше 11 тысяч. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео есть ссылка на его канал. Пожалуйста, подписывайтесь и там. Алексей, ну что же, тогда начнем. Мы тебя рады приветствовать, кстати.
Взаимно.
И начнем. Расскажи нам, пожалуйста, что за эти сутки изменилось. Для нас это очень интересно, потому что мы сейчас подробно обсудим, какие фейки очередные Москва распространяла. Но все-таки, что происходит на фронтах?
На фронтах особо ничего не происходит. Там как раз пауза и подготовка к тому, что что-то будет происходить. Есть отдельные тактические движения в районе Харькова, есть отдельные в районе Изюма, отдельные в районе Попасной, отдельные на Запорожском, Гридарском, Херсонском. Но тут проще поговорить о том, что намечается, судя по некоторым телодвижениям.
Ну вот смотри, председатель комитета Госдумы по обороне уже заявил о том, что сейчас идет перегруппировка, типа отдыхают, но вот как бы дальше есть планы, дальше Славянск, Краматорск и так далее, и так далее. Вот что он сказал.
Да. Там все гораздо проще, и не по словам, а по делам. Их узнаете, их. Наиболее ударная группировка сосредоточена мощно от Изюмского направления на Славянск. Ну и условно говоря, чуть-чуть правее от Лимана тоже на Славянск. Все это группировочка в там, штучек 25 БТГ, 22-25. Из них несколько танковых, и вся она отчаянно хочет пойти в атаку. Только проблема в том, что она все время перегруппировывается. Вот они сунутся куда-то, получат по морде, и опять перегруппировываются. И так далее. Попасная группировка в этом смысле куда более резво, имея меньше сил. И получая по морде просто непрерывно, они таки проломились вперед героически, что-то там завоевали, кого-то там победили, как им кажется. Но эти такие, ну, может, они сидели тайно в засаде, сейчас, ух, как покажут, посмотрим. Да, вот. Но готовность там, главная готовность там, все тыловые подразделения развернуты, пункты управления, радиосети, в общем, все оперативное построение построено. И в ближайшее время можно переходить. Ну, плюс Попаснянская, она у нас тоже в разгоне, и она радостно пытается пробраться в сторону Бахмута. Задача его там заблокировать с юга и так далее, окружить. Ну, плюс часть каких-то сил, которые там типа на отдыхе, на самом деле пытаются в созвону лоб-лбом брать линию Сиверск-Бахмут, условно назовем его так. Вот, и выйти таки на границы Луганской области, которые были так давно обещаны, и все еще никак. Там развернутся основные события. Плюс часть Запорожья решительно оголяется. И им очень многие подразделения, штучки уже 3-4 БТГ, на Херсонское направление перебрасывается, причем туда на север, где Криворожское направление. Они там планово не громаде, как-то они попытаются остановить наш разбег на Высокополье, который начался маленький тихонечки. Но этого недостаточно, чтобы перейти в наступление. Этого достаточно, чтобы нанести нам контрудар встречный, вытормозить наше движение какое-то и так далее. Мы посмотрим, будем посмотреть. Основные события – это Славянск-Краматорск будет. Ну и там Бахмут. На Бахмут в том или ином варианте с востока или с юго-востока. И так это кто будет. Там будут попытаться повторить то же самое. Там по карте, если посмотреть, такой большой карман нарисовался. И они будут его там обозначать, подрезать. И по месту маленькие тактические окружения. Гроссмейстер будет играть Е2-Е4. Ничего нового он не сделает. Но слишком эта дуга широка. Слишком она похожа на фронт, который надо брать в лоб. И повторить этот трюк. Ну, посмотрим. Я не верю в то, что что-то удастся и так далее. Но апокалиптические прогнозы, должен тебе сказать, раздаются направо и налево. Что я только сегодня не выслушал.
Что? Расскажи нам подробнее.
Нападут со всех сторон, вообще уничтожат в 2 секунды раз. Причем это на уровне там, больших чиновников. Как бы я уже смотрю, но я думаю, плакать или смеяться. Как бы, или что-то пояснять. Причем они уверены в правоте. Ну ладно, допустим, хорошо. Вот, значит, второе. Опять Беларусь. Не сегодня, а завтра она навалится. Там прямо и все такое. Третье. Это кульминация того, что я слышал за всю эту войну. Значит, и одесситы мне написали и попросили передать специально для одесситов. Вот я, уважаемые одесситы, специально передаю для не чужого мне города, где я закончил военное училище. Значит, звучала эта новость так. На сегодняшнем совещании в Киеве решили отдать Одессу.
Одессу отдать? Да? Кому хоть отдать-то? Там же никто вроде не наступает.
Уже решили отдать, Марк. Все. Змеи отвоевали.
Приднестровцы, наверное, приднестровцы.
Да, а змеи, а Одессу решили отдать. Вот такая логика у нас, у киевских негодяев, которые змеи наберем, там кровь из носу, а Одессу решили отдать. Что, уважаемые одесситы и гости столицы Южной, Одессе не угрожает вообще ничего. Прописью. Ничего. Для того, чтобы хоть что-то сделать с Одессой, нужно сначала взять Николаев. Эти перспективы были обломаны даже в начале войны, когда у них была там огромная разгон сил и средств, да, и все шансы этот Николаев взять. Не взяли, отпинали их. Виталий Ким и прочие Николаи, и все остальные николаевцы, люди героические, они не дали, все это отбили, да. Как бы, да, сейчас его взять шансов вообще никаких. Вы просто подумайте об очень простой вещи. Для того, чтобы взять несчастный Лисичанск и Северодонецк, 60% войск, которые есть в Украине, а это 9 десятых российской армии, были сосредоточены в этих городах. Для того, чтобы хоть и то 90 дней вся эта эпопея длилась. Чтобы повторить этот успех, нужно снова притащить эти 60 этих самых процентов войск на какое-то там направление. Ну и как они будут притаскивать его на одесское направление через два несчастных моста, Антоновский этот самый, да, и Новокаховку. Даже при попытке переместить туда такую группировку, там будет в течение недели штук 50 чернобаевок одновременно. И на этом все закончится, любое наступление на Одессу. Что грозит Одессе? По Одессе могут быть удары крылатыми ракетами, которые пытаются делать, но их сбивает доблестное ПВО Одессы. Все. Прописью все. Даже если мы сейчас все ушли из Одессы и решили ее, и написали бы, здравствуйте, мы сдали город, технически притопать туда, это очень сложная задача, которая практически нерешаема при данном раскладе сил. Вот. И надо понимать, что планы российской стороны уничтожить всю Украину, это совсем не означает их реализацию. Планов у них уничтожить Америку, и что как-то пока не получается. Поэтому я когда это слышу, я вот смотрю на взрослых умных людей, которые начинают задавать эти вопросы, и начинаю думать, до какой степени надо не понимать обстановку. Мы с тобой тут убиваемся 130 какие сутки?
Третье.
Да, рассказываем, показываем, рисуем, объясняем. Но, видимо, мы балаболы, Марк, мы не дорабатываем, потому что...
Ну, и хрен с ним, балабол, не балабол,
объяснить людям, вот как разумным людям, почему Одессу не может быть взята ни в этой реальности, ни в параллельной, ни в мультиверсной вселенной, ни доктором Стрэнджем, ни великолепной семеркой, ни кем она не может быть взята, ни трансформерами, ни тогда, ни при каких обстоятельствах, я вот не знаю, что еще нужно говорить, чтобы это сам. Точно так же, как с Беларусью, которая все нападает, нападает и никак не нападет.
Они, смотри, чаще всего раздаются голоса о том, что вы нам обещали, что Северодонецк не возьмут, хотя мы этого не обещали.
Никто ничего не обещал.
Не говорил. Да, никто ничего не обещал, а вот его взяли. Ну, ребят, дорогие, то есть,
никто
надо,
ничего
мы же карты показываем, там же все видно, как и чего. Вы хотели второго Иловайска или Дебальцева, ну тоже согласитесь, ну странно, ну как бы зачем? Мы уже ходили этим дорогами, зачем? Понятно, что... Ну, опять же, наша задача освещать. Мы, как бы, решения-то принимаются вот не Алексеем Арестовичем, а в других местах. Вот, мы только освещаем, поэтому это надо учитывать. 270 тысяч нас смотрят, почти 60 тысяч поставили лайки. У меня к тем, кто присоединяется, у нас неспешно так подтягиваются люди. Пожалуйста, большая просьба, ссылки на этот эфир размещайте. Все-таки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Найдите такую возможность. Обязательно подпишитесь на канал. Я вот вместе с Алексеем Арестовичем, мы двигаемся к 1 600 000, поэтому от вас зависит, как быстро это произойдет. От этого зависит также и просмотры, рекомендованные видео, много чего еще. Вот, ну, я устал об этом говорить, тоже уже скоро старею. Вот, ну, тогда пойдем дальше. Вот смотри, раздражило и взбеленило пространство пропагандистское, а в свою очередь и в Украине это начали обсуждать, фейки распространены о том, что какие-то химарсы оказались в руках, они были разбиты. Значит, их российская, что там, я не знаю, артиллерия или чем они там, я не знаю, разрушили несколько химарсов из 4 поставленных. Наверное, 2, я не знаю, что имелось в виду.
8 из 4 поставленных, это же понятно.
А, 8 из 4 поставленных, да, это даже лучше звучит, более так реалистично. И второе, это то, что продали, прям лично Арестович подъехал и продал 2 Цезаря, значит, оккупантам, получил за это, как это... получил за это контрабандные лифчики.
Герой России.
Вагон
я
контрабандных
гораздо лифчиков. Гораздо более талантливый, чем они думают. Я, если бы я поехал, я бы разбил и Химарса, и Цезаря продал одновременно.
Ну да, да, да.
Как переложил из левой руки в правую. Ну, но увы, ах, ни Цезаря не разбили, не продали, ни Химарса не разбили. И значит, все эти жалкие выдумки, они лишний раз показывают, какую неприятность им эти Химарсы доставляют.
А, да, нет, но в этом вообще нет сомнений. Они пытаются на кого воздействовать? Что не давайте им оружие, они все продают. Это же первый Лавров заявил недели полторы, по-моему, назад. Да, они же, говорит, торгуют оружием. То есть, по-видимому, все-таки и до них доходит наша передача. Они понимают, что дальше будет болезненнее. Да? И вот все прилагать, все усилия. Все усилия.
Значит, начинает звонить вся Одесса и писать, и говорят, что с них бутылка и жареные бычки. Приезжай, какого хрена? Да, я знаю отличное место, там просто на лонжероне, там такие бычки, это надо...
Бычки, да, бычки это святое, да. Да. Я, конечно, бывал, ел, но надо съесть.
На правах украинца приглашаю тебя в Одессу, да, там...
Обязательно, обязательно, обязательно. Я вот боюсь эфиры сорвать, потому что прибьют ведь, скажут, а где, когда. А добраться поезда и по 30 часов, так что тут есть свои логистики проблемы. Вот
есть, но поверь, там под звуки стрельбы с моря, так сидеть
отрывать. Пройти же не надо, ты же,
да то, что
ты же говоришь, что ты ходить не можешь, к тебе пристают.
И... Ну, вот делов-то, когда мы будем вдвоем, мы просто это будет примерно так, оторвали голову одному бычку, 2,5 часа, оторвали,
Да. Хорошо, хорошо. Значит, еще раз подтверждаем, что все Химарсы целы, все поставлены, и никаких Цезарей не продали, так сказать. Ну, а в принципе, вот смотри, ведь у них наверняка стоит с каким-то их ДРГ задача отнять, забрать, давайте там проведите операцию, чтобы мы потом показали, сказали, а вот Цезарь стоит, или орудие 155-е, это вот они нам продали.
Что-нибудь такое? Разрешите обратиться в 1991 год. Так. Война в Югославии, вернее, в Ираке, первая война в заливе. Из района H, так называемого, это запад, туда ближе к Иордании, маневрирующиеся на месте эскады, иракские, это модифицированный комплекс «Эльбрус», старый советский, пуляют по Израилю направо-налево этими самыми ракетами. В это время лучшие спецназы мира, французский, иностранного легиона, американский, дельта, британский САС и израильский спецназ, пытаются ловить эти эскады. Скат – это здоровенная дура, раза в два больше Химарса. Кроме того, она долго разворачивается в боевую позицию, очень заметный выстрел, залп, и долго сворачивается. Ловит их авиация. Там постоянно воздушные патрули. То есть проводилась целая операция. Ловит их пожарная милиция. Это голый, ну там немножко было гор, но вообще это голая степь и Ближний Восток, где всегда за редчайшим исключением видимость миллион на миллион. Как ты думаешь, сколько скадов поймали?
Не знаю.
Я уже точную цифру не помню, но, по-моему, что-то там типа... Ну, в процентах не знаю, ну, в общем, 4, по-моему, или 2, ну, что-то такое. Операция шла чуть ли не 2 месяца, ни хрена никто ничего не поймал. Если вообще там, надо уточнить, но как бы там вообще никого не уничтожили. А теперь представь лесистую местность с оврагами, с кучей застройки, городской заводов, брошенных и так далее вдоль линии фронта сейчас. И поймать машинку, которая два грузовика, по сути, там 4-5 ездит, это очень нетривиальная задача, хоть все спецназы мира сюда приедут, а не только несчастный российский спецназ. И я вполне допускаю, это же война, что могут уничтожить Химарс, и один, и второй, и третий, и пятый, и десятый, это же бывает. Но что-то у меня очень большие сомнения, что за всю компанию они хотя бы два поймают где-то. Вот, потому что такое
оружие... Цезарь, захватить Цезарь и сказать...
И вот захватить Цезарь то же самое. Я, вот эти все захватчики 155-миллиметровых гаубиц мобильных, это фантастика на втором этаже. Да. Они стреляют с глубины 10-12-15 километров за линией фронта. Тщательно охраняются, быстро маневрируют. Ну поверьте, это как бы... Все же это ж... Только кажется военное дело, что ты приехал и стрелял. Я приводил пример. Нет, мне надо было... В 2018 году на Светлодарской дуге, когда я там радостно скакал, мне надо было померить, как мои бойцы будут проходить расстояние где-то метров 20. Там планировался еще один наблюдательный пункт окопать. Я трое суток с артиллерийскими разведчиками сидел и высчитывал, как они зайдут, когда, в какое время, на каких условиях, чтобы они эти 20 метров прошли. Превышение высот, положение солнца. Вот знаешь, как проверить, человек воевал или не воевал? Очень быстро. Спроси его про положение солнца. Пусть расскажет боевой эпизод. Если он не упоминает положение солнца, он воевать не умеет. Сразу тебе скажу, сколько бы он ни воевал.
О, слушай, ты многого требуешь. Люди воюют.
Не-не-не, кто-то, кто профессионально воюет, профессионально воюет. Не находится на войне, а таких тоже много. А именно профессиональный военный. Первое, о чем он будет говорить, упоминая боевой эпизод, вот разбор пойдет, он положение солнца укажет обязательно. Второе – ветер. И положение солнца с секундомерами все это высчитывалось, превышение высот, то 5-е, 10-е, примерно. Короче, пока рассчитали, как идти шо, но по уму прошли, потому что там отвлекли, там тур запустили, чтобы они отвлеклись, там прижали, там радиоигру сыграли, там, значит, солнце рассчитали, и вот они прошли, и там, и здесь. Это непростая история. А это нужно было 5 бойцам пройти там по гребню холма, чтобы там на полшишечки выкопать новый наблюдательный пункт. А теперь представь себе, что такое поймать Химарса и какая это операция. Смотри, у нас есть древние точки, которые по сравнению с Химарсом, это, блин, ну что-то по заметности примерно как Жигули и Титаник. И ни одну точку не поймали до сих пор. А точка пока припрется на позицию, пока развернется, пока пульнет, там облако пыли до 10 этажа поднимается, когда они запускают. И что? Генштаб выкладывает пуски, дневные пуски точками, и до сих пор ничего. При всей страшной российской авиации, при всех этих спецназах, которые, кстати, не очень ходят по нашим тылам, я бы сказал, вообще не ходят. Потому что первые попытки ходить очень печально закончились для них, для всех. Вот, и спецназ играет роль войсковой разведки в лучшем случае, в отличие от нашего, который ходит и у них глубоко в тылу. Это силы специальных операций. В общем, если бы так оно было легко, то уже все бы армии мира остались бы без орудий и так далее. Это очень нетривиальная и сложная задача. Выход оперативно-тактических ракет или комплексов реактивных систем залпового огня – это настолько нетривиальная задача. Человек 150 в цепочке планирования, человек 300 в обеспечении, непосредственно охрана, то все, это очень-очень сложно. Пойди поймай, если бы так было легко ловить. Знаете, как это? Трудно ли убивать на войне? Трудно. Они же, суки, маскируются, прячутся, отворачиваются, стреляют в ответ. Ну, вот такой вопрос школьника, да, в детском классе. Поэтому это очень-очень непросто.
Да уж. 335 тысяч нас смотрят. Мы 17 минут в эфире. Те, кто присоединяется, не забывайте, что от вас мы ждем. В конце эфира будут такие новости, касающиеся нашей работы, нашего благотворительного проекта. Дождитесь конца, вам понравится. Так что у нас еще есть время поговорить. Теперь вот давай поговорим про систему ПВО. Сейчас как-то обострилась дискуссия в связи, конечно, с последними обстрелами Москвой, территории Украины, и так широко загребают. С одной стороны, конечно, погибшие чудовищные эти обстрелы в Краматорске, Кременчуге и в Одесской области. Но с другой стороны, вот как-то вчерашняя ночь прошла так, что были ободряющие, значит, работа ПВО, и поймали больше, мне кажется. Я могу, 6-7. Я дилетант.
6 из 7 по Днепру, 3 из 3 по Очакову. И...
То есть это хороший результат.
И 1 из 4 по Хмельницкой области, да.
Но... Это западные ПВО работают или это отечественные, украинские?
Это наши вполне себе отечественные ПВО.
А если будут западные, если вот все-таки западные подобицы поставят?
Будут, наверное, еще лучше сбивать, потому что они больше боевые возможности, но это зависит от выучки расчета там и так далее. Наше ПВО просто наблатыкалось в хорошем смысле. У нас 3 июля было День ПВО, зенитно-ракетных войск Украины, точнее, это и ПВО страны, и ПВО объектов, и ПВО сухопутных войск, всякое ПВО. И они считали, что они сбили больше 1000 технических средств. Это ракеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты, громадный боевой опыт. У нас есть дивизионы, которые сбили там больше 30-40-50 объектов. Это громадный боевой опыт, он не может не сказываться. А как не пытайся маневрировать и менять приемы и способы ведения огня крылатыми ракетами, российская сторона, все равно районов пуска не так много. Это там, условно говоря, белорусская территория, условно российская, Каспийский регион, Черное море. Все эти 4 позиции, 5 хорошо известны. Откуда готовится нападение, мы знаем. И вот смотрите, по Одессе из Крыма пускают «Оникс», это же сверхзвуковая ракета, ее очень сложно сбивать, ни одна не попала, вот уже вот сколько там, недельки две уже все сбивают нафиг. Хотя это очень нетривиальная воздушная цель. Тем не менее, мы знаем, понимаем, откуда ожидать. Вот поэтому обстрелы потихоньку начали затихать. Они не прекратились, безусловно, не прекратятся, но не начали затихать, потому что они выпалили за неделю где-то $500 миллиарда.
Ну, ракетка. Слушай, я тебя умоляю, мы им начихаем.
Марк, вот ты вот честно, вот ты вот заблуждаешься в этом отношении. Ну не может тебе быть начихать, если у тебя в пистолете 9 патронов, и ты 4 выстрелил. Как тебе может быть начихать?
А, ну, если у тебя есть деньги, чтобы купить патроны, проблема не в деньгах на покупку патронов.
Где же ты купишь ракеты-то?
Не знаю, ты нам скажи.
А это собственное производство. Производство на тех запчастях, на которых наложены санкции. Они серыми схемами заводят. Оно упало, наверное, раз... Наверное, процентов на 70 это производство в лучшем случае. И, или старые ракеты, которые, ну-ка. Так вот, выстрелили, и какие результаты? Убит 61 гражданский человек и 137 раненых. И что, ради этого надо полмиллиона долларов выбрасывать? А самое главное, средства боевые. И опять та старая игра, о которой мы говорили, когда стратегического масштаба средства используются для того, чтобы достичь в лучшем случае тактических результатов, или даже тактическими их не назовешь, но последствия важны. Все это резко ускоряет принятие закона о санкциях, резко ускоряет вопросы передачи Украине вооружений, в том числе ПВО ПРО. Ну, то есть, опять же, играет не на противника. Это дурацкая стратегия, поэтому они ее начали тихонечко прикрывать, подкручивать. Потому что они попытались и убедились, что, ну, во-первых, слишком большой резонанс, когда дети гибнут. И в торговых центрах.
Ну, ты полагаешь, это их пугает?
Да. Пусть, может, они... однозначно влияет, потому что есть куча кулуарных переговоров, попыток договориться, им же штычат мордой в нос, там санкции, пересанкции, борьба за это, лоббирование. И начинается с того, что ты потом идешь к каким-нибудь казахам, кстати, о птичках. На казахи говорят, что, ребята, знаете, что шли бы вы нахер. Как сейчас там в очередной раз они там сказали, что ничего не будете получать, потому что мы заблокировали поставки оборудования из-за того, что нефть перекрыли. Это все не улучшает, и не улучшает, в первую очередь, со странами, через которые пытаются решать там кулуарно какие-то дела. И это оказалось просто дурной игрой. Они, безусловно, будут пускать еще ракеты. Но тактика ракетного террора, не знаю, станет ли они повторять, учитывая последствия неудачные того, что произошло. Вот за эту неделю, там полторы. Это неразумно, нерационально.
Так, хорошо. Давай еще ряд вопросов пробежим. Смотри, какая новость. Закончил сессию Государственной Думы. Ну, понятно, что это вообще не парламент и так далее. Володин напоследок призвал, чтобы депутаты ехали в Донецк, туда, на фронт, как говорится, и так далее. А вообще, вот если представить, вот кто-то из них, вот сейчас они смотрят, давайте, говорит, посмотрим Фейгина с Арестовичем, может, они что про это скажут. Вот скажи, а их накрыть можно, поскольку постоянно то в Снежном, то где-то в Донецкой области накрывают химарсы, склады и так далее. Накрыть депутатов, чтобы они все вместе собрались, раз, и их нету. Понимаешь, поскольку они все равно депутаты никому не нужны и так далее.
Ну, у них кризис такой есть? Да, у нас же депутаты не самоцель.
Не самоцель, но если.
А, но у нас, но они же не просто поедут. Им наверняка Родина пошлет куда-нибудь в боевые порядки, подбодрить, выступать перед солдатами и прочее.
А Вассерман туда поедет, например. Представляешь, Вассерман такая.
А там же, вот там как раз всякое может случиться, потому что по боевым порядкам войск мы, естественно, работаем.
То есть, фактически, они, как говорится, на колчаковских фронтах могут и погибнуть, на самом деле, да?
Ну, все не все, но если где-то войска затесаются, в это время прилетит, то вполне могут погибнуть.
Вот мы с тобой сейчас сказали, все, они сейчас в отказ пойдут, понимаешь? А и не заставишь. Вот, хорошо. Ты следишь за международной повесткой, вот проблемы возникли у правительства Джонсона, там министры съезжают. Ну, это проблема консервативной партии. Вообще, в принципе, давай погадаем, почему бы нам этого не сделать. Ну, вот представим, что Путин пытается пересидеть основных политических лидеров. Там, не знаю, Байдена сменяет Трамп или там Джонсона сменяет какой-нибудь или Борис, знаем всю эту публику там. Сумасшедшую. А, и, ну уж не знаю, в Германии там понятно и так далее. Но в целом, ты считаешь, что позиция западного сообщества, неважно, саммитом в Мадриде НАТО или там семерка и так далее, она нечто большее, чем просто позиции избранных глав государств и правительств, которые для себя что-то решили и это озвучили в отношении Москвы? Вот ты как это оценишь?
В советских государствах лидеры еще могут определять курс, и то на специфических условиях. Например, наличие большинства, как у нас. А в западных демократиях политический курс – это результирующий такой большой предварительно проведенной работы и согласованных интересов, что роль личности, конечно, важна, но менее определяющая, чем таких частичных демократий, которые считают Украину. По индексу идем, да, там, и уж тем более, там, в любых других странах. Поэтому я, ну, как бы есть симпатия, антипатия конкретных лидеров, есть способности этих лидеров. Но мне кажется, что решения, принятые в отношении режима Путина, они чуть глубже, чем фамилия Джонсон и чем фамилия Байден. Что страны сохранят курс. Да и когда еще там далее? Ну, Джонсон сейчас заменится Британией. То, что Британия переменит курс, я, в принципе, не верю. Она его принимала не при Джонсоне, новый курс. А то, что Штаты, ну, то Штатам еще долго, там, за это время война-то
Ну,
как
два
бы
с половиной года.
уже разрешится как таковая.
А ты считаешь, за два с половиной года разрешится? Трампу нечем будет заниматься?
Там, может быть, второй раунд какой-то, там я теоретически могу допустить, ограниченный какой-то. Это очень, очень в параллельной вселенной, где-то там, как-то какой-то там очередная вспышка в районе там, какого-нибудь регионального города. Потому что на силы повторить полномасштабную войну им не хватит. А там, ну, то, что там, где инциденты могут возникать, да я допускаю, ну, это же не война, это же так, типа, там постреляли, 3 дня разошлись. Там, но за 2,5, да, мы разберемся с этой проблемой.
Два с половиной, а очень оптимистично звучит.
А с военными действиями как таковыми, активными, ну, я думаю, еще быстрее. Намного. Посмотрим. Трудно сказать, но я думаю, что все будет корректно.
Угу.
Смотри, вот
26 минут мы в
еще
эфире.
раз
Да.
повторю мысль очень важную, что российская армия потеряла способности в Украине добиваться хоть
Тебя
каких-то...
критикуют за это сильно, за эту мысль.
Пофиг. Потеряв способности добиваться чего-то в Украине, не сосредоточив там процентов 50 от всей группировки. Так само сосредоточение и переезд – это очень большие затраты, проблемы, потери. И время. Время, за которое идет западное оружие сюда, и мы создаем резервы. Поэтому наши, кстати, первые военнослужащие в Британии начали учиться уже. Так вот, это из тех, которых он обещал готовить по 10 тысяч в месяц. Так вот, нюанс в том, что раньше они могли там, на отдельных направлениях бодаться, им хватало сил и средств. Сейчас им надо сосредотачивать войска, снимая их с остальных участков фронта. Это очень плохая война, бесперспективная. Вот там, где они сейчас их есть, 60% они развернуты, там Бахмут, Изюм, они попытаются пободаться. Любая попытка сменить направление, где-то еще понаступать, там надо снимать оттуда, перебрасывать. Но как только они снимают, начинаются проблемы. Мы начинаем двигаться в том месте. Как сейчас движемся по Краснодарскому, движемся в Запорожское, движемся в Херсонское и так далее. Все эти снятия чреваты украинскими контрнаступательными действиями, как минимум, а может быть и контрнаступлением. Поэтому я очень скептически смотрю там на храбрые попытки взять Славянск, Бахмут и так далее. Вот. И ну, посмотрим, что гадать-то. Вот этот месяцок, он все и покажет. Куда, что, как, кто, кому, какие помидоры. И к началу августа будет уже совсем все понятно, кто куда выходит, на каких позициях остается и где там чему. А дубиночка, она-то зреет, она готовится. Она обязательно придет.
Так, теперь у меня вопрос. Вот, ты знаешь, возникла дискуссия в связи с заявлениями Владимира Зеленского, президента Украины, по поводу гарантии безопасности. По этому поводу Шольц высказывался. Первый раз, ты помнишь, на конференции по итогам G7, G7 он как-то хихикнул неудачно. Его там пристыдили сильно на вопрос одной из немецких журналисток. А вот нынче как-то это обрастает комментариями, какие, в принципе, с учетом того, что Москва не собирается прекращать, во всяком случае, пока войну и продолжает, так сказать, действия на востоке Украины и занимает часть территории, вообще какими могут быть гарантии безопасности Запада? Что вообще из этого можно извлечь Украине в условиях, когда нет мирного договора и война продолжается? Что это такое, в принципе?
Ну, это, тут с этой темой следует быть весьма осторожным, но чисто теоретически это не инсайды никакие, а вот так чисто в теории я могу предположить, что там, в случае военной угрозы Украины это немедленная передача вооружения, военной техники, финансовой помощи, там,
Так это
политической.
уже происходит.
Да, но это на будущее. Гарантии безопасности касаются будущих конфликтов, а не только когда эти закончатся.
А
Там, да.
когда аж с этим что делать
Это
вот
же
сейчас?
нет, с этим будем довоевывать и побеждать. Вопрос, если вдруг опять возникнет спустя какое-то время. Гарантии же даются на переходный период после
Мы это
окончания.
понимаем, но дорого яичко.
После окончания этой войны и по вступлению, до вступления Украины в НАТО. Вот так формулируется. Это может занять изрядное время. И на вот это время даются как раз эти гарантии. Немедленно предоставить там военную помощь. Да, немедленно созвать консультации, немедленно передать финансы, там, отреагировать и так далее, и так далее. Это неплохо. Это, в принципе, Вот если сработает стратегия, которую предлагал президент, помните, мы ее давно уже забыли.
Да, мы ее обсуждали.
Мартовская еще Ю-24, она предполагает передачу в течение 24, консультация в течение 24 часов и передача, начало передачи помощи в течение 3 суток. А ведь в НАТО 3 месяца прописано в 5-й статье. Что лучше, чем в НАТО. Ну, в смысле гарантий. Поэтому не так все плохо для меня. Главный показатель то, что в принципе эти переговоры ведут, и страны, несмотря на то, что они перед лицом крупной континентальной войны, спокойно соглашаются. Они согласовались еще в марте. А уж теперь, когда все было неясно, когда Киев был в осаде еще, они вели уже переговоры по поводу гарантий. А сейчас-то, когда Путина там коллективно опустили в G7, часто вообще не проблема. И поэтому они идут и идут успешно.
А давай еще вот темы коснемся с этим военной службой и отменой решений относительно передвижения. То, что мы вчера коснулись, потому что да. Тему завершим. То есть, насколько я понимаю, решение о вот этом отмечании в военкоматах, значит, на военном учете находящихся лиц, оно отменено президентом и, видимо, реализовываться не будет. Плюс призывы женщин тут задают вопрос, что там с ними.
Это еще один фейк. Или...
Можно фейк, да? Ну, так ты его и расскажи, чтобы да, не задавали фейк. Нам лишние вопросы.
Эти фейки будут, есть и будут появляться, и я призываю нервно не реагировать. Вот я сейчас пост написал перед самой передачей. Хочу вкратце повторить. Друзья, один из главных ресурсов, вообще ресурс, это доверие. Украина не производит вот эту хрень, потому что, чтобы ее произвести, нужно там 30 цепочек производства, шагов. И на каждой из них мы должны поверить друг другу. А мы не верим, поэтому у нас нет продуктов с высокой добавленной стоимостью, или почти нет, потому что доверия в обществе нет. Это же надо 130 дней доверять генеральному штабу, главнокомандующему и так далее, а потом один неудачный пост. Ну хорошо, 4 неудачных поста в Фейсбуке, и все уже. Взрада, армия устанавливает феодальные порядки, ГШ хочет нас превратить в крепостных, не верим и так далее, и так далее. А кого мы собираемся победить с таким эмоциональным мотанием? Ой, это ж очень мелкая философия так себя вести. Когда я вот Булгакова не люблю, но он сказал одну грамотную вещь, он сказал, что главный порог – это трусость. От себя добавлю, что самая гадкая разновидность трусости, вот, подлая в смысле не опасности, а в смысле пресмыкания, это по первому же навету на человека, или даже там по недоразумению на человека или на организацию, немедленно менять мнение в пользу «да, нет, он негодяй, подлец и предатель». У меня к вам просто психологический прием такой вот, всем украинцам советую, не только украинцам. Вы, когда смотрите на кого-то, и вам хочется кого-то сильно поругать за какие-то слова, что большинство судит даже не за тексты, а за заголовки, которые перепел кто-то, поставил и так далее.
Как обычно.
Представьте себе, что это сказал ваш лучший друг, которым вы никогда не сомневаетесь. И подумайте, возможно, в его словах есть и любовь к Украине, и желание сделать как можно лучше, и позаботиться о своих ближних. И он говорит что-то чрезвычайно важное, этот человек или эта организация. Посмотрите на него не как на врага, а как на друга. Мы, конечно, нация контрразведчиков, мы все ищем врагов среди друзей. Но, ребятки, с такими этими самыми мы не выиграем войну, мы ее проиграем с такой подачей. Потому что побеждает общество, которое, а, не боится, б, доверяет друг другу. Перед нами, понимаете, мы жили долго в... родные соотечественники. Мы жили долго в таком вот садок вишневой колохаты. Маленькая тарелка с пельменями, да, вернее, с вареничками, и чтоб нас никто не трогал. И национальная идея была отъебитесь от нас. Так вот, история пошутила. Она все любит приходить таким народом. Она взяла нас за шкирку, выволокла на пьедестал истории, как арабы в 7 веке. Всего где-то с 10 народами это происходило за всю историю. Вот они нас выволокли и говорят, все, теперь будьте великой нацией, жить великой историей. Хотите или не хотите, мы суперсубъектны. Нас НАТО спрашивает, как быть и что делать, понимаете, да? И я мог бы это часами перечислять, но скоро перечислять, но завтра выйдет моя беседа, где мы 2 часа на эту тему говорю, с Евгением Карасевым. И могу вам сказать, что нам не отвертеться, а мы ментально не готовы. Ментально и морально. И первый признак неготовности – это стремление шарахаться от людей. Я про себя уже скромно молчу. Шарахаться от людей, генштаб, ваш святой генштаб, да, потому что они неудачно сформулировали, поступили абсолютно по закону, ГШ же сделал все по закону, Абсолютно. Военные растолмачили. Они не могут, они понимают, что закон идиотский. С 92 года изменили ситуацию, но они не уполномочены толковать закон. Поэтому они написали, как могли. Но все, мы моментально шарахнулись. При том, что всем было понятно с самого начала, что это абсолютно нереализуемое условие, что это недоразумение, суток не пройдет, его отменят. Что и произошло, кстати. Но зато мы уже обвинили военных во всех грехах. А где они феодальные, этот самый, ах, военкомы, там, пятое, десятое. Ну, я вам скажу, что нужно сделать Кремлю. В таком случае Кремль надо сделать шаг назад, предоставить нас на самих себе, и мы друг друга передушим в короткие сроки. Или научимся доверять. Я вам говорю на полном серьезе. Если мы не трансформируем это, мы все умрем. От нас никого не останется. Мы проиграем. Поэтому надо думать. Беритесь за голову и прекращайте шарахаться только потому, что кто-то про кого-то что-то сказал. Или вы у него в посте увидели слово триггер, на которое вы нервно отреагировали. Я уже не говорю про... Вот это шарахание от заголовков кликабельных. Это гниль. Это очень мелкие души, так его позволяют себе делать. Крупные души, серьезные, благородные люди, верят другому, даже когда предоставили неопровержимое доказательство его предательства. Потому что я, как специалист по неопровержимым доказательствам, могу вам сказать, что формируются они очень несложно и как бы быстро очень организовываются. Поэтому... Но у меня всегда хватало, ну, видимо, родители как-то воспитали, или что-то советская школа дала, я же ее идеалы всерьез воспринял, что даже если тебе весь мир сказал, что твой друг или знакомый негодяй, так, пока ты сам в этом многократно не убедишься, менять мнение о человеке нельзя, ему нужно доверять априори, и лучше поверить врагу, чем не поверить другу. Но мы не такие. Нам малейшее дуновение, и все... Пидорас, предатель, сволочь, не любит Украину, пятое, десятое, ля-ля-ля, военные предали. И вот это вот шарахание военные святые, военные феодалы, которые хотят сорвать деньги по 15 минут на день, вот на это и ложится вторжение из Беларуси, оставление Одессы, захваты Химарсов, что там еще ложится, женщины в армии и так далее. Да, и так далее. Да. Мы же все гордились, что мы не ведемся на российское ПСО. Не надо гордиться, вы все ведетесь на российское ПСО, все поголовно. Массово ведетесь. И мы с Марком не успеваем уже объяснять, что не будет никакого в Беларуси, не будет оставления Одессы, по крайней мере, в ближайшие несколько недель не будет никакого оставления Одессы, не захватили нахрен никакие химарсы, военные не феодалы не хотят вас ограбить и многое-многое другое. Не ведуны, да. Ведетесь все сотнями тысяч, блин. Прекращайте эту херню нездоровую.
Да, нота так, в общем, внушающая некоторый оптимизм. Во всяком случае, есть повод задуматься над этим всем лишний раз. 38 минут мы в эфире. Завтра у нас перерыв, я правильно понимаю или нет?
А завтра? Четверг. Четверг? Не, это такая неделя, когда нет перерыва.
Отлично, отлично. Значит, давайте приятным побалуем, поскольку мы сегодня можем ограничиться. Достаточно уже всякой информации, которой мы предоставили. Значит, вы знаете, мы продолжаем благотворительный проект, но сейчас не слишком вяло как-то на NFT это стало идти. Почему? Потому что, видите, лихорадит рынок криптовалют. А вы знаете, NFT вот на OpenSea, которые мы художников украинских представляем, они торгуются за эфиры. За эфир это криптовалюта и так далее, и падает ее курс, и поэтому, ну, как-то люди нерешительны. И мы решили сделать вот такой подарок. Мы продолжаем с Алексеем Арестовичем собирать средства вроде как не от вас напрямую, но средства на помощи, потому что приходит очень много о помощи, люди теряют конечности. И мы завели мерч-магазин, два магазина в Европе, пока в Германии и в Соединенных Штатах. Ссылки будут под этим видео. Давайте посмотрим, что мы предлагаем. Ну, тут все что угодно. Посмотрите, какая картиночка. Фейгин Андрей Арестович, один террорист, другой иноагент. Ну, это же шикарная штуковина. Поэтому те, кто могут заказать эти майки, какие-то свитшоты, кружки и так далее, вперед, заказывайте. Денежки мы не пропьем, особенно Арестович, и мы все постараемся передать, ну, сколько будет возможно. Там майка вот стоит 21,49 евро, да, я не знаю, что там доставка, магазины как бы к YouTube привязаны, вот, это все виртуально происходит. Мы, конечно, эти средства направим на помощь людям, потерявшим конечности, и там пострадавшим, потерявшим близких. Вот. Так что, если кто решится, зайдите по ссылкам в эти магазины. Есть американский магазин, есть европейский магазин. Конечно, в первую очередь это сейчас для тех, кто живет в Америке и в Европе. В Украине будет свой, наверное, производитель мерча. Просто, вы понимаете, очень сложно из Германии заказывать в Украину. Сейчас война, и бог знает, как это все ходит по почте другими способами. Поэтому тут мы гарантировать не можем. Поэтому начнем пока с безопасных вариантов. Это майки и другие вот вещи разных цветов. Вы можете спокойно сидеть, выбирать и носить, значит, Фейгина с Арестовичем. Нарисовал это все замечательный художник из Украины Роман Горзов. В описании к этому видео на него будет ссылка на его Инстаграм. Обязательно пройдите, посмотрите. Он отличный парень. Его замечательные работы были представлены на наших NFT. Так что вперед, те, кто может и интересно ему приобрести что-то, давайте мы это все пустим на благое дело. Ну что же, спасибо тебе огромное, Алексей. Мы завтра увидимся ровно в то же время, в 22 часа, и поэтому ждем всех наших зрителей. Приходите, очередной эфир с Фейгиным и Арестовичем, не пожалеете. Ну что, всем пока.